Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 745-я встреча у нас с вами сегодня. И сегодня мы завершаем чтение книги «Экклесиаста». Это книга, которую часто называют пессимистичной. Действительно, во многом она дает нам именно пессимистичный взгляд на жизнь. Царь Соломон, который, в принципе, мог бы петь, есть и веселиться, ставит огромный эксперимент. Эксперимент, который может поставить на самом деле только он. Он пытается найти удовлетворение для жизни, вынеся Бога за скобки. И вот ключевое выражение, которое неоднократно в этой книге повторялось, это выражение «под солнцем». Соломон обращается к исследованию природы. Есть люди, которые считают, что для решения проблем нам нужно обратиться к природе, быть едиными с природой. Однако это не решает проблем. Для Соломона это не оказывается решением, даже при том, что Соломон жил на природе. Так что, друзья, вы можете уехать из города, вы можете переехать в деревню. Наверное, какие-то ваши личные проблемы при этом могут быть решены, я не спорю. Но бытийного такого решения, да, решения универсального, это вам, конечно же, не даст. Дальше еще одна попытка. Он пытается найти мудрость в философии. Не удается, не получается. Потом в удовольствиях, наслаждениях. А потом в вещах. Потом в жизни для себя. В фатализме, в таком восприятии слепой судьбы. В мертвой религии. В богатстве. И, наконец, подробно описано, как Соломон пытается найти утешение и найти счастье в нравственности, в жизни порядочного человека. Собственно, именно об этой жизни порядочного человека мы читали на протяжении последних нескольких наших встреч. И зачастую наши дети смотрят на нас, родителей, и мы производим впечатление порядочных людей. Дети отлично знают, что происходит в нашей жизни. Но дети отлично знают, что происходит в нашей жизни. Они видят больше, чем вот это первое поверхностное впечатление. И вот тут мы приходим к выводу, к некому финалу, который на самом деле касается всякого человека. Это финал, который называется старость. Я понимаю, что кто-то из вас скажет: «Ну, мне до этого еще далеко, это не про меня». Знаете, друзья, я впервые проповедовал по 12 главе книги «Экклесиаста» лет 20 назад. Тогда я думал тоже, что это не про меня. Однако 20 лет прошло, я думаю, Бог даст еще, сколько-то пройдет. Я постепенно понимаю две вещи. Во-первых, у Бога нет проблемы отцов и детей. Бог в каждом возрасте дает свои благословения и Он спрашивает что-то свое. А во-вторых, каждый из нас, так или иначе, коснется того, что написано в 12 главе книги. Во-вторых, каждый из нас, так или иначе, встретится с тем, что описывается в 12 главе книги «Экклесиаста». Либо на своем жизненном пути, либо уж, по крайней мере, в жизни других людей, порой наших самых родных и близких. И тогда возникнет вопрос: а вот что теперь делать? И ответ здесь же, в этой же главе: обратиться к Богу. Первый стих 12 главы. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Интересно, что большинство людей, которые приходят ко Христу, приходят все-таки в молодом возрасте. Статистика говорит, что большинство покаяний происходит, когда человеку еще нет 18 лет. Это, конечно, не значит, что когда вам 70 или 80, вы не можете покаяться. Но вам это труднее. Да, для Бога это возможно, для Бога это остается возможным, но вы понимаете, вот это упущенное время, и это упущенное время как бы тяготит, таким грузом лежит на ваших плечах. И вот первый стих: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей». Начинай служить Богу с юности. Начинай тогда, когда у тебя много сил. Начинай тогда, когда ты только определяешь свой жизненный путь. Ну, в частности, потому что это поможет идти и дальше по верному пути. Человек в молодости сделал правильные шаги, ну и, соответственно, его путь этими шагами определен. Возвращаемся к тексту. И перед нами развернутое описание старости. И с помощью серии метафор описывается состояние человеческого тела, да и человеческой психики тоже. Второй стих. «Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». Конечно, солнце и свет, луна и звезды. Когда-то все это померкнет, когда-то Бог создаст новый мир. Но в данном случае оно не об этом. Речь идет не о том, что сами небесные светила померкнут. Это про то, что у нас с вами ослабеет зрение и ослабеет слух. К старости каждый из нас так или иначе к этому приходит. Тут еще один интересный момент. «Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды». Теперь смотрите. «И не нашли новые тучи вслед за дождем». В юности мы воспринимаем дождь как что-то очищающее. Прошел дождь, яркое солнышко светит, голубое небо. Природа как бы обновляется. Так же и с нами. Какие-то неприятности, да, но неприятности прошли. Этот дождь прошел. А дальше обновление. В пожилом возрасте уже не так. Неприятности начинают отзываться в нас надолго. Порой даже кажется, что неприятности просто накрывают. Одну волну преодолели, а там новая волна. За дождем приходят новые тучи. Это не потому, что неприятностей стало больше. Это потому, что мы стали реагировать на них по-другому. Кроме того, и сил уже меньше. Знаете, я могу здесь даже сказать о себе. Раньше я приезжал с конференции, на которой мог выступать долго-долго, потом общаться до полуночи, а то и до двух, до трех часов ночи. И возвращаясь с этой конференции, я понимал, что у меня очень много сил. Я могу ехать еще на одну, на вторую, на третью. Сейчас, даже после не столь бурных конференций, мне нужно время на восстановление. Я долго не могу успокоиться и долго не могу прийти в себя. Это не потому, что что-то изменилось в духовной жизни. Это потому, что изменяется возраст. Третий стих. «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно». Я думаю, что здесь все достаточно понятно. «Задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы». Это руки и ноги. Руки стерегли дом в том плане, что в руках оружие. Вот они охраняют дом, а руки дрожат. Согнутся мужи силы, сгибаются ноги. Или не сгибаются, если коленки болят. Человек встает утром и чувствует, что болеть у него начинает с момента пробуждения. А то и продолжает, потому что он лег с этой болью, он встает с этой болью. Мне иногда говорят: «Слушай, ты чего так медленно идешь?» Я говорю: «Колено болит». И знаете, я, в общем, говорю об этом с некоторым удивлением, потому что раньше ничего не болело. Есть еще одна вещь в связи с этим же. Пожилой человек начинает горбиться, он начинает сгибаться, плечи его развернуты вперед. Интересно, что ему так удобно. Он мог быть силачом в юном возрасте, Но сейчас он, ну, просто становится другим человеком. Интересно, что в этой ситуации и в этом возрасте людям, напротив, бывает трудно расправить плечи. Опять-таки, это возрастные изменения, которые Соломон описывает очень подробно. И перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось. Это зубы. Зубов остается меньше. Если есть, то они искусственные. Сколько бы ни говорили врачи о том, что ну вот сейчас имплантаты, да, искусственные зубы, они такие же, как настоящие. Не-не-не, с настоящим зубом ничто не сравнится. Вот просто ничто и никак. Один человек, который несколько лет ходил к врачу, ставил себе имплантаты, как-то пошутил. Это была достаточно мрачная шутка, но я думаю, здесь она достаточно уместна. Обращаясь к своему врачу, он сказал: «Ну как же это так получается? Когда я был младенцем, Бог мне вот эти старые зубы дал очень быстро. Причем провел смену зубов, когда мне было 7-8 лет. И боли такой не было. А сейчас, когда мне ставят имплантаты, это и долго, и больно, и дорого. Но вот именно потому, что тогда был Бог, а сейчас делает врач, которому, я думаю, для этого тоже дар дает Бог. А так, если читать Экклезиаст, мелющие перестанут молоть, потому что их немного осталось. И помрачаться, читаем мы дальше, смотрящие в окно». Окно и смотрящие – это глаза. Глаза помрачаются, зрение у человека ослабевает. Опять-таки, это возрастное изменение. И здесь не говорится «может быть, вот это будет», «может быть, это будет так». Говорится очень четко «это будет». Но говорится об этом в контексте того, что важно человеку исполнять Божие предназначение в молодости. Иногда мы отодвигаем на завтра то, что можно сделать сегодня, но очень не хочется. Вот оно про это же. Божие предназначение дается для определенного возраста. Если мы были верны Богу и служили Богу в юности, то и когда наступит старость, Он тоже будет действовать в нас и через нас. Но не откладывайте. Если вы знаете Господа, вы не говорите, пожалуйста, что я буду Ему служить, когда на пенсию выйду. Уверяю вас, что когда вы выйдете на пенсию, вам, возможно, будет уже не до этого. 4 стих. «И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения». И вот опять-таки идет эта распространенная такая метафора. «Запираться будут двери на улицу». Скорее всего, это про уши, потому что дальше мы читаем, когда замолкнет звук жорного. Вот человек слышит хуже. Кстати, я знаю пожилых людей, которые на этом даже играют. Это люди, которые не слышат, когда не хотят слышать. Дочка одного такого человека рассказывала мне: «Я думала, что мой папа глухой. Оказывается, он гораздо менее глух, чем мне это представлялось. Он просто почему-то когда-то слышит, а когда-то нет». Я потом разговаривал с этим отцом, я говорю: «Почему?» Он на меня смотрит и говорит: «Да вот ты знаешь, есть какие-то вещи, которых я предпочитаю не слышать. Ну вот и не слышу. И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного. И будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения». Вставать по крику петуха. Человека все будет будить. Он может встать от любого петуха, от любой птицы. На самом деле не только петуха. Соловей запел свою песню рано утром, и человек просыпается. И это тот человек, которого раньше будильником не пробудишь. Да что, что будильником? Он скажет: выстрелом его не разбудить. А сейчас любой шум – это те перемены, которые у человека происходят.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
замолкнут дщери пения. Можно переводить так же, как замолкнут поющие. То есть дщери или сыновья здесь как связанные с пением. Что имеется в виду? У человека меняется голос. Голос становится старческим. А человек, который раньше замечательно пел, теперь теряет такую возможность. Помню, довелось мне как-то быть на концерте очень известной исполнительницы. Я не буду сейчас называть ее имя, я просто расскажу это впечатление. Тогда ей уже было очень много лет, но она продолжала выступать. Ее встречали овациями, прежде всего, по ее былым заслугам. И вот когда она пела очередную арию, большинство слушателей их рассуждали не о том, как красиво, а о том, вытянет она вот эту высокую ноту или не вытянет и пустит петуха. Должен сказать, что ноты она вытягивала, явных петухов не пускала. Однако восприятие того, что мы слышали на том концерте, основывалось скорее на достижениях прошлого, на том, что у нее было раньше. Если бы просто пришла бабушка и вот так спела, сказали бы: «Хорошо, бабушка поет». В данном случае сказали: «Она гениальна». Ну, потому что эта исполнительница действительно была гениальна. И здесь очень сложный вопрос для каждого из нас. Это вопрос, с которым мы сталкиваемся в определенном возрасте. Вот когда мне уйти? Да, вот сколько мне должно быть лет? Или как должна измениться моя работа? Как должно измениться мое взаимодействие с людьми? Чтобы мне уйти? Есть люди, которые просто не замечают этот момент. Да, когда-то в юности, в зрелом возрасте, даже в преклонном возрасте, но не совсем пожилом, они были круты. Сейчас же они не уходят и становятся бременем для всех остальных. Они продолжают свою профессиональную деятельность, потому что не могут себе представить, как это так оказаться на пенсии. А дальше психологические изменения, которые происходят в человеке. Пятый стих. «И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы». Да, это люди, которые раньше и поднимались вверх, поднимались в горы, и отправлялись в путь. И они ничего не боялись. А сейчас он идет и думает: а вдруг на меня кто-то выскочит из-за угла? Он поднимается либо в гору, либо на самолете и начинает внутренне содрогаться. А вдруг мы сейчас упадем? Помню тоже одного человека, с которым разговаривал об этом. Он говорит: я никогда раньше не боялся летать на самолете. А вот сейчас со мной это произошло. Я не понимаю страх этот, он иррационален. Кстати, это был верующий человек. Он говорит: я все равно боюсь. Вот это те возрастные изменения, о которых говорит Экклесиаст. Возвращаемся к тексту. «И зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы». Зацветет миндаль, миндальное дерево. Это волосы. Человек либо сидеет, либо лысеет. Одно из двух. Интересно, что зачастую лысые предпочитают, чтобы они посидели, но они лысеют. Седые же предпочитают, чтобы они облысели. Это обычная история. Я хочу того, чего у меня нет, и отказываюсь принимать то, что у меня есть. Дальше завершающая часть этого стиха о желаниях. «Отяжелеет кузнечик, рассыплется каперс». Каперс связывался с плодородием, с интимной жизнью. Кузнечик, соответственно, с тем же. Особенно мужчинам, кстати, свойственно не принимать свой возраст, не принимать то, что с ними происходит. Рассказывает про одного человека, который хвастался тем, что женился на молодой девушке. Она была на 40 лет младше него. И вот он был верующий человек. Он выступает где-то в церкви и говорит: «Я забыл про свою старость. Я чувствую себя молодым». Однако вскоре выяснилось, что дурачил он лишь самого себя. Потому что буквально через несколько месяцев после этого выступления он умер. Я думаю, что его жена могла бы рассказать тоже какие-то интересные вещи сразу после того выступления. Но она не расскажет, она же умная женщина, правда? Вот не надо себя дурачить. Каждый из нас приходит к этому времени, причем подход этот постепенный, для того, чтобы мы могли приготовиться. И дальше мы читаем о том, что входит человек в вечный дом свой, готовый окружить его по улице плакальщицы. И дальше вопрос. Что это за вечный дом? Мы вернемся к этому вопросу в конце нашей передачи сегодняшней. А пока 6 стих. «Доколе не порвалась серебряная цепочка, не разорвалась золотая повязка и не разбился кувшин у источника и не обрушилось колесо над колодезем». Большинство комментаторов также связывают этот стих с разными органами человеческого тела. Цепочка – это позвоночник. Золотая повязка – это голова. Кувшин – это легкие. И колесо над колодезем, то есть то, что поднимает воду, то, что качает этот насос того времени. Это сердце, которое качает кровь. Наши органы действительно дряхлеют. Мы действительно меняемся. Если человеку 50-60 лет, и он приходит и говорит, у меня все здорово, у меня все замечательно. Врачи знают, что даже это здорово, замечательно, самочувствие хорошее и так далее, все эти вещи говорятся с учетом возраста. Сердце человека 60-летнего и 20-летнего – это совершенно разные виды сердца. Но мы учитываем, или врачи, точнее, учитывают то, в каком возрасте находится этот человек. 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». И вот это уже принципиально отличается от того, что говорил Экклесиаст в предыдущих главах. Там он говорил о том, что ну вот просто тело будет похоронено, и все. И тут дух возвратится к Богу. Павел говорит о том, что мы будем отсутствовать в этом теле, но мы водворимся у Бога. Да, моя хижина разрушается, но это не страшно, потому что придет время, когда я из нее выйду. Да, я могу прийти на обследование и получить там совершенно неутешительные результаты. Но это тоже не страшно, потому что этот дом не на века. 8 стих. «Суета-сует», — сказал Экклесиаст. «Все, суета». Да, если ты живешь только здесь и сейчас, то действительно все суета. Действительно, тогда ничего не будет, кроме вот этого пепла, или кроме пыли, кроме праха. Все действительно суета. Есть такое сравнение, я сомневался, приводить его здесь или нет, но все-таки приведу. Говорят, жизнь похожа на рулон туалетной бумаги. Чем меньше остается, тем быстрее раскручивается. Но это жизнь здесь. Это жизнь на этой земле. А дальше это вечность. 9 стих. Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Мы, собственно, эти притчи с вами, по крайней мере, часть из них читали. А вот испытывал, исследовал, это как раз снова о том эксперименте, или о тех экспериментах, точнее, которые мы уже видели. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. И дальше продолжается рассуждение Экклесиаста. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Вот, опять-таки, помните, Христос скажет потом «Я пастырь добрый». Дальше 12 стих. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Дальше стих, который любят студенты перед экзаменами, ну и на экзаменах, когда пытаются объяснить преподавателю, что они плохо учились. «Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». Да, действительно, книги без Бога могут быть очень и очень утомительны. Человек говорит, я столько читал, у меня голова болит, она просто разрывается, и я не знаю, что с этим делать. Этого человека можно понять. И, наконец, ответ. А что делать? Да, вот такой был вопрос. А что делать? Как быть? 13 стих. «Выслушаем сущность всего». Обратите, пожалуйста, внимание. Неоднократно мы с вами уже читали «все суета». Вы услышали, конечно, слово «все». А дальше «выслушаем сущность всего». Все суета, но есть некая важная сущность. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо». Всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное будет очевидно перед Ним. Апостол Павел скажет в послании к римлянам: «Возмездие за грех – смерть. Результат этого суда ясен, потому что человек греховен. Но, говорит тот же апостол Павел, дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе». Книга «Экклесиаст» – это книга о попытке вынести Бога за скобки. Но не получается. Не выносится он за скобки. Сотворенный им мир превращается в суету. И это не Божья вина, это наша вина. Какая же альтернатива? Это та самая, о которой мы читаем здесь, в конце книги. Христос скажет об этом так: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». О том, как прийти ко Христу, мы с вами уже говорили и еще будем говорить, еще будем читать, исследуя вместе Священное Писание. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.